Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает рубрика «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященный таинству Святого Крещения. Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. Просьба задавать вопросы по теме нашей передачи. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами остановились в прошлый раз, насколько я помню, на заклинательных молитвах. Действительно, с пришествием Христа в наш мир, вот сердца людей, вообще мир, да, стал полем борьбы между Богом и дьяволом, между жизнью и смертью. И вот начинается наше участие в этой борьбе именно, наверное, вот с этого момента, когда мы отрицаемся сатаны в таинстве крещения и сочетаемся Христу. Мы цитировали вот эти заклинательные молитвы, когда священник дует на чело, уста и перси крещаемого, знаменует чело и уста и перси знаком креста и произносит молитву о имени Твоем, Господи Божий истины. Вот давайте тогда двинемся дальше, отец Дмитрий, что происходит дальше? Дальше священник обращается к дьяволу с тремя запрещениями. И что в этот момент происходит?
Ну, вы правильно сказали, что с приходом Господа Иисуса Христа мир изменился, время раскололось, и явилась новая реальность, реальность откровения Божественного. И вот если рассматривать обряды церкви православной, их древность, их трепетное отношение к этому строю, который мы приняли от наших отцов в свете священного предания. Почему такое трепетное отношение? Хотя некоторые моменты, например, обрядовые, уже сейчас людьми понимаются неверно и не могут быть в полной мере истолкованы. То, что было очень актуально и остро для древних христиан, для современного человека, приходящего ко Христу, часто становится такой неподъемной ношей, потому что он требует от него глубинной переоценки реальности, происходящей вовне.
Ну вот что, например?
Ну, вот бытие, например, Бога, бытие дьявола и важное положение человека в мире в этом, важность его личностного выбора в жизни между добром и злом. Часто эти все слова или вот смысл жизни такие, мы задаем вопросы на беседах, в чем смысл жизни? И люди часто говорят, что смысл жизни – это проблема философов. Им надо размышлять, о чем смысл жизни. У нас смыслы есть. У смысла дети, работа там, то-то, то-то, то-то. А на самом деле смысл жизни, смысл твоей борьбы, твоих слов очень важен. Это смысл вечный, можно сказать. Сейчас формируется и созидается наша с вами вечность. От наших слов, от нашей воли, от нашего движения. И часто мы в мире даем свои слова без всякой ответственности, не даем им верную оценку. Мы не можем прочувствовать их глубину, прочувствовать важность слова, что наше слово меняет реальность бытия как нашего, так и окружающих людей. И за каждое слово мы должны будем, конечно, понести ответ. И вот мы видим, что во многих светских организациях, таких сообществах, например, как армия, милиция, или там медицина, есть момент важный, момент присяги, момент некого перелома сознания человека, некое подтверждение нового состояния человека, вступающего в ряды, например, вооруженных сил, когда он дает присягу.
Ну, это чаще всего тоже уже в ритуал превратилось, согласитесь.
Да,
даже и у медиков
в ритуал, традиционное культурное наследие, что угодно можно назвать.
Как-то глубоко не воспринимается.
Но на самом деле, да, на самом деле, все равно несет эту глубину. Вот мы как-то уже говорили, что и брак, в том числе, когда люди расписываются, заключают брак, вот эта печать в паспорте, как бы она ни была там, какого бы ни была она синего цвета, она очень важна. Это психологический перелом, это клятва верности, клятва жить вместе, это ответственность, взятая человеком за другого.
Но не мистически. Мы сейчас с вами говорим все-таки. Если сравнивать что-то мистическими,
мистически,
как смысл
происходит
уже,
мистически,
а не психологически.
Если, например, клятва в браке еще венчается браком в церкви, то
если
мистически происходит.
Да.
Да, происходит некий. Но хотя люди до сих пор и священники, люди современные, не всегда могут верно относиться, не то что верно относиться, не всегда мы верим до конца в эту мистику брака, венчания, например, таинства. Я недавно читал здесь до революции, я вот, к сожалению, забыл имя митрополита, которого посылали расследовать случай. На севере крестили народное население какое-то, или чукчи, или эскимосов, и во время крещения один из местных жителей, вот аборигенов, видел схождение Духа Святого на воду, которую священник готовил к крещению, читал о ней молитвы. И он был поражен, об этом очень так ярко выражался и говорил, и заявлял. И когда послали вот этого митрополита будущего на...
Это не Вениамина Фетченко, что-то ощущение, что у него,
Вениамин
Фетченко,
да? Да, у меня просто сейчас погода меняется, памяти нет.
Понятно.
Вот, когда послали его, вот он, крестили второго человека, и точно такое же событие произошло. А у священники они не видели, что происходит. Закрыты глаза были, потому что, может быть, недостойно, может, еще по каким-то причинам. А вот местный чистый человек, он видел, да, что да, Дух сходит. Все это реально происходит. Все, что мы читаем в служебниках, это есть некая реальность бытия по-настоящему. Не просто как бы нами выдумано и театрализовано, а которое действительно несет за собой некую такую духовную реальность.
То так есть вот, и вот эти заклинательные молитвы, и сочетание Христу, когда мы говорим, да, это все тоже, опять же, не ритуал и не психологический какой-то прием, чтобы себя настроить,
да,
на будущую христианскую жизнь, а тут есть именно какая-то высшая реальность в этом всем.
Да, да, высшая реальность, прикосновение к высшей реальности и соучастие в ней.
Ну, вообще, отец Дмитрий, мне вот кажется, что для человека, который приходит на ваши беседы и узнает об этом, если он не был серьезно настроен, если действительно никогда не задумывался до сих пор о смысле жизни, а пришел креститься, ну, так, потому что все, потому что русские, потому что там настояла бабушка, мама, жена, сестра и так далее, ему просто станет страшно, когда он услышит о том, что вот то, что он произносит, на крещении, фактически он бросает вызов сатане, а сатана – это реальность, это не какая-то там бабья басня, выдумка.
Да,
вообще, может повернуться, когда, и убежать,
да,
просто.
Человек, когда касается вот таких откровений божественных, конечно, становится страшно о той ответственности, о той важности нашей жизни земной, как важно ее проходить благочестиво, честно, и какой страшный нас ждет суд после смерти. Все эти моменты такие взрослые, так не по-детски все. Поэтому человек, конечно, начинает, если у него есть мысль, если есть вера, то, конечно, относится к этому со всей серьезностью. И относясь к этому серьезностью, он видит эту реальность, начинает ее переживать, начинает ее чувствовать. И вот древние-то христиане, они жили в этой реальности. Для них мир окружающий, мир языческий, вот эти... обилие идолов, обилие различных языческих вот этих каких-то
проявлений,
да, и языческого мира было настолько ярко, настолько оно было духовно осмысленно ими, что для них идолы были действительно носителями злых сущностей. То есть каждый идол принадлежал какому-то бесу. То есть какой-то некой реальной духовной личности, реальности, злобно относящейся к человечеству. То есть для самих язычников сейчас они уже выветрились, смысл поклонения идолам, и они воспринимали это как часть религии, как часть государственного устройства своего, и не видели в этом никакой мистики, а видели, что ну, это так, традиция жизни такая, чего страшного поклониться идолу. То для христиан это было очень остро и очень выпукло.
Подождите, очень а как же идол в мире ничто?
Идол в мире ничто, да, но идол в мире ничто в смысле не в плане того, что он имеет какую-то реальную силу, но то, что он несет за собой некую духовную реальность, это вот он в этом плане и есть что, скажем так. А то, что он не имеет силы реально действовать на человека, да, то это, да, действительно ничто, и идольские жертвы ничто, в принципе, это грубое заблуждение человека, такой некий духовный такой мысленный навоз какой-то. Вот, потому что некоторые язычники относились, не все, скажем так, уже относились с трепетом к своим идолам, но оставались те, кто реально в них верили, и поэтому для них вот апостол Павел сказал, что идол в мире ничто. Но основная масса все равно, если брать историю, то они относились уже к ним как к государственному устройству, как к необходимости, так устроен наш земной мир. И на самом деле уже глубоко в них не верили. Ну так вот, подходя к этому перелому, да, в жизни, когда человек отрицается от сатаны, он должен повернуться лицом на Запад, стать лицом к врагу. Вот мы часто здесь приводим пример Великой Отечественной войны, когда Что такое человек, находящийся на территории тьмы, на территории, занятой врагом? Не обязательно это такой поклонник сатаны, который там убивает младенцев, еще что-то делает. Он просто на оккупированной территории находится. Не знаю, говорили мы об этом, не говорили в прошлых беседах. И когда, например, войска немецкие шли, занимали нашу территорию, ну, не всех они, конечно, убивали. Множество людей было погибло, но некоторых оставляли просто работать на земле, чтобы яйца, молоко были, и они обслуживали там железнодорожные пути, там, технические станции, все что угодно. Так вот, эти смерды, эти занятые, оккупированные жители для немцев не представляли никакой опасности. Это были те, кто оккупированы. Они подчинялись в состоянии таких полурабов, полурабочих. Вот. И когда человек находится, вот человек, нерожденный в жизнь вечную, не ставший воином Христовым, он находится на такой же оккупированной территории. Не обязательно он поддержит этот строй, ему жертвы приносят, но просто на территории врага и все.
Ну, просто он этого может не осознавать, да, если это в духовном
да,
смысле.
Да, может не осознавать, он может трудиться, да, вот такое мое дело, такая судьба, я тружусь, и что мне до этой, до Родины, до каких-то великих таких понятий, да, например. Но когда вдруг он начинает осознавать, что немцы – это все-таки враги. Коммунисты, понятно, на, мы здесь сами разберемся, как нам свою страну строить, и это наши внутренние дела. Но немцы – это явно враги, пришедшие. То есть те, кто пришли разрушить полностью все, и коммунизм, и царскую Россию. Они Россию в целом ненавидят. И вот это, у человека сознание начинает рождаться, что это враг, и к нему надо лицом стоять. На него нельзя работать. И он поворачивается лицом к фашистам, да, и уже становится, и для фашистов он меняет свою реальность. Для них он становится не просто такой плебей, смерть, который на земле работает. Это партизан, опасный враг, с которого начинается борьба не на жизнь, а на смерть. И мало того, он находится не за линией фронта, он находится в тылу врага, на территории врага. То же самое происходит с человеком, который приходит ко Христу, и когда он поворачивается лицом на запад и трижды отрекается от сатаны, да, отрицаешь ли от сатаны, от всех дел его, от ангела, от гордыни его, от всех тех действий, тьмы, вот всей той его территории, той его власти, в которой находится, скажем так, очень много людей, да, и падший мир в этой власти, которая находится, вот все эти четыре проявления вот этих. Отрицаешься, отрицаюсь, говорит человек, ну, церковно-славянский отрекухся, да, в конце, запечатлевает. И в конце идет знаменательный момент. Иду не и плюнь на него. И вот плевок – это самое унизительное такое оскорбление.
Ну а зачем такой материальный акт? Мы ведь все уже сказали, все произнесли. Зачем это должно выражаться вот так?
Мир материальный, физический. Он пронизан духовным миром.
Неужели сатане есть дело до нашего плевка? Ну, неужели... Понятно слова, мысли наши.
А зачем мы крестное знамя осеняемся крестным знамя? Если мы искренне верим во Христа, например, да? Зачем мы, например, крестим пищу? Если мы же помолились Господу, святи Господи, вот еду мне там покушать. Однако же мы запечатлеваем это крестным знаменем. И мало того, когда мы совершаем Евхаристию, также священник потом над тарами осеняет их крестным знаменем и подтверждает, запечатывает словом «Аминь». Казалось бы, ну все понятно, мы же помолились Господу, чтобы все было, все произошло. А зачем вот эти действия внешние? А вот они связаны с тем, что мир, в котором мы живем, материальный, хоть он и оккупирован в какой-то степени врагом, мир материи, но это тоже мир божественный, вышедший из рук Творца. Он тоже не является таким каким-то отбросом или отработанной материей. О нем тоже промышляет Бог, Отец, Творец наш. Поэтому мы, живя в этом мире, должны его отстаивать от сил тьмы, от этого хаоса, абсурда, от иррациональности, какое-то разрушение. И каждое материальное действие имеет за собой, несет за собой духовный мистический смысл. Потому что мы в это действие вложили. И это очень важно, потому что мир материи, мир земной, мир символов, даже наши слова, символы, да, буквы собираем, а на самом деле мы выражаем некое внутреннее состояние сердца своего. Ну, слово «я тебя люблю» там разложить по буквам, ну, просто набор букв «я тебя люблю». А на самом деле сколько здесь заложено сердца человеческого, его переживания, его горения, скажем так.
Но это могут быть и просто слова. По-разному бывает.
Обычно женщины, да, вот я на беседе тоже замечаю, обычно женщины требуют мужчин, скажи, что любишь, пристают. Вот мужчина, он говорит, ничего не видно, что ли, вот цветы ношу, там, ухаживаю. Зачем ты должна услышать? Нет, вот скажи. Потому что эти слова, произнесенные в воздухе, они как бы мистически несут...
Материализуются.
Да, энергию всю, сердца, попадая в уши жены и достигая ее сердца, закорачивает два сердца некоторую энергию любви. Таким такой электричеством горящим между двух сердец, которое любовь называется. Поэтому слова, они потом в конце будут необходимы, когда эти два сердца будут связаны этими словами в течение жизни, будут гореть. Поэтому все действия наши очень важны, и вот это презрение, дуновение, как осознание немощи противника и плевок, как презрение к нему, конечно, такое яркое запечатление того выбора, который мы делаем. И вот люди многие не осознают, что кому, в кого, в чью сторону идули и в чью сторону не плевали.
Это же посмеиваются, наверное, да?
Да, некоторые посмеиваются, особо такие скептические или прагматически настроенные люди, они говорят, ну, какой-то бред, это что там?
Мракобесие, да?
Да, бесята. А противник-то страшный, и он не шутит, и с ним нельзя к нему так относиться. Он-то обыграет в шахматы. Если будешь с ним будет играть вместе, раз за твоей спиной стоять, ну, тебя... В Чапаевство начнет играть и победить тебя. Поэтому все эти действия материальные, телесные, устами нашими, глазами, руками, они очень важны. Это отражение в материальном мире того духовного, нашего внутреннего, нашего выбора духовного, который мы произвели.
Почему это интересно, ведь люди часто приходят к крещению и в храм для того, чтобы уйти от борьбы, для того, чтобы отдохнуть, дать себе какой-то вот отдых, да, отдохновение, покров, защиту, успокоение. А получается ведь наоборот, получается, что человек должен быть готов к борьбе, к проблемам, к искушениям, схватки. Говоря на церковном языке, да, но во всяком случае спокойной жизни не жди.
Да, это вхождение в некое состояние вражды, войны, и проблема, многие богословы современные, и, ну, прежде всех веков, говорят, что часто христиане, живя в мире, ну вот мы христиане, мы этого черно-белого мира не видим, мы успокаиваемся, мы не видим остроты этой битвы духовной между сатаной и родом Израилем христианским. Для нас это является легендой христианской, историей, что вот там христиане боролись с сатаной, вот там они сходили с ним в схватки страшные. А у нас, мы современные люди, что, какой у нас, какие у нас здесь схватки? Покрестились, то как кефир такие люди. Ни то, ни сё. И мы не осознаем, что нет, в нашей жизни все тоже это будет по-настоящему. Если мы верим в это, и это будет. Если мы это, в это не верим, то мы промахнемся мимо этой битвы, ну и мимо спасения, как следствие этого сражения с силой тьмы. Но все это будет. И, конечно, христиане часто, люди, приходящие в церковь, ищут душевного упокоения, какого-то душевного комфорта. Такого приду в церковь, там меня укроет храм своими сводами, я буду наслаждаться тишиной, слушать, и жизнь моя потечет ровно и спокойно, и не будет ни особых проблем. Некое такое бесстрастие, такое, некое такое течение.
Нирвана.
Нирвана, да. Вот. А церковь о другом говорит, и Евангелие о другом говорит. И когда человек читает евангельские строки, слова Христа, что «возьми свой крест и следуй за мной», конечно, это является такой холодный ушат воды на голову, что я другого ожидал от Бога. Я ждал, что меня сейчас на руках понесут в рай.
Тут катехизатор ведь идет на риск. То есть из 10 5 могут повернуться и уйти, а может и 9.
Могут уйти, могут. Если от апостола, если от Иисуса Христа, нашего Господа, уходили, то от нас-то и подавно уходят, потому что мы не обладаем такой святостью. И вот апостол Павел тоже, например, его проповедь в Ареопаге. Основная масса встали и ушли. Вот Дионисий, Ерипагит, еще там человек с ним, только обратились. Но эти двое стоили всех остальных ушедших.
Ну, можно ничего этого не говорить, тогда будут толпы народа.
Ну, если ничего этого не говорить, если от людей скрывать правду, то это уже не христианство, это идеология некая.
Зато
партия.
У нас будет очень много крещенных людей.
Ой, мы этого
процент
надеялись.
Будет хороший.
За много лет таких вот систем, которые скрывали от людей правду и говорили, что зато единство, зато все равны. Но люди наелись, ложь-то всегда она вылезает. И ложь-то больно бьет потом самого человека, что это время было потрачено зря. ни на что. Поэтому, как бы ни была остра, горька правда, даже жестока в некоторых моментах, человек, любящий правду, он проходит вот эти страдания, и он потом радуется, что все-таки истина дороже. Обладание истинной правдой. Потому что без встречи с Богом, без вот этой битвы с силами тьмы, ну, нет настоящей жизни христианской же. Ты свою настоящность не постигнешь, ты будешь как бы христианин, называться только. И это же великая трагедия, прожить всю жизнь в церкви, например, внешне праведно даже, может, участвовать в таинствах, но не сходясь в этих битвах, в становлении, в этом очищении, ты так и не узнал себя, какой ты есть. А ведь на суде у Господа мы же самое страшное, это мы узнаем, какие мы есть по-настоящему. Вот что самое страшное это узнать. Так вот в этих битвах земных, в этой вере, в исповедании, в отношении к таинствам по-настоящему, не просто что надо, а что действительно так, и все это сложно, и все это так вот со страданиями, с ошибками, но зато по-настоящему открывает для человека его правду, его души, кто он такой есть. И уже немного о себе мечтает, кто он такой есть, потому что понимает, куда там до апостолов. Нет, не достать. Ну и второй этап, который начинается.
А вот еще одну секундочку, я хочу еще вот про заклинательные молитвы еще один вопрос вам задать. Вот почему так получается, что вроде бы человек в таинстве крещения, вот он отрекся от сатаны, он сочетался Христу, а потом вдруг через несколько лет ему что-то где-то показалось, что у него что-то не так с духовной жизнью, или он заболел, или у него головные боли постоянные, и вдруг ему кто-то говорит, тебе надо на отчитку, тебя испортили, у тебя все плохо, и вот езжай в такой-то монастырь, там вот батюшка отчитает тебя, и все у тебя будет хорошо. И люди начинают увлекаться вот этими вещами, и бежать, освобождать себя вроде бы как от власти дьявола, от власти сатаны. Хотя, казалось бы, вот ты крестился, и все у тебя вот это уже было, вот этот экзорцизм, он уже с тобой произошел.
Ну да, такая проблема тоже существует. Но здесь проблема, скорее всего, духовная и окорвление людей. Если есть священники толковые, грамотные, которые могут определить, что человек, ну, не оскорби, не духовного ищет, да, чего-то такого, действительно, откровение какое-то, если часто приходит, вот у нас он бесноватый.
Ну, вот как вы это определили, да, что он бесноватый?
Да, прямо у вас вот бесометр стоит, и вы сразу сказали, вот бесноватый человек. Может, душевное расстройство, которое, может быть, и не в области духа происходит, да, мы уж на той беседе затрагивали, да, проблему вот психических расстройств, отклонений всяких, что действительно человека, ну, бывает, телесная оболочка, барахлит, скажем так, вульгарно, сломано тело, от этого страдает душа, ну и дух. Но их причащают, их не считают какими-то такими людьми отвергнутыми, погибшими. Но вот часто вот эти все поездки по разным местам, по монастырям, вместо того, чтобы действительно превратиться в некий духовный подвиг для освящения души, для встречи с Богом, они превращаются в поиск каких-то чудес или отчиток, или еще чего-то. То есть цель-то не Бог и не встреча с Ним.
У нас есть звонок от радиослушателя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
А добрый день.
Добрый день.
Раб Божий Александр, со смирением. Я недавно, собственно, к Богу-то пришел, прихожанин Вознесенского храма, и вот у меня такой вопрос. Ну, тут близко к теме. Вот когда человек, допустим, крестился, все через согласительные беседы, все как бы нормально, осмысленно, вот, он начинает там, ну, жить христианской жизнью, то есть исповедоваться, причащаться, утренние, вечерние молитвы и так далее, ну, стараться быть истинным христианином. Вот, так у меня вот такой вопрос. Вот с этого момента вот исповедь. Я такое мероприятие, такой момент, как общую исповедь, не застал. Если можно, очень коротко, что это такое? Потому что я исповедуюсь индивидуально, в том числе и вам исповедовался. А что такое общая исповедь? Это для меня как-то, ну, несколько непривычно, потому что человек, допустим, вот нарушает заповеди. Он и шестую заповедь может нарушить, и восьмую. Ну, не надо говорить, что это такое особенно, допустим, шестая. Вот, а как это ведь индивидуально исповедуешь, а как это на общую исповедь такие тяжкие грехи можно это выставлять?
Извините, спасибо, мы поняли вопрос ваш. Спасибо за вопрос.
Да, в древности была практика общей исповеди, но надо учитывать, что и уровень религиозной жизни превосходил во много раз теперешний уровень. И уровень, например, крепости христиан, христианских общин превосходил наше время в разы. И поэтому исповедь общая, когда человек принимался в общину, исповедовался перед всей общиной, все свои грехи открывал, в то время была частой, но по мере роста церкви, когда много людей стало входить в церковь и стали наполнять ее уже немощные сосуды, эти исповеди часто уже могли играть отрицательную роль, и поэтому они постепенно сошли на нет, хотя в некоторых церквях до сих пор общие исповеди проводятся, когда священник зачитывает перечень грехов, и все люди каются, говорят, каюсь, не объявляя перед всеми конкретно свой грех. Здесь есть некий соблазн для современных христиан, что можно ходить на общие исповеди и все смертные грехи спокойно, без всяких, без эпитемии, без угрызения совести, без стыда, вот так вот каяться, говорит, да, каюсь, и дальше идти снова спокойно жить вот этой жизнью греховной. Поэтому
как у батюшки Иоанна Кронштадтского, они только же древности.
Ну, там много людей, здесь надо учитывать, здесь нет как бы формального подхода, что вот, ну, если бы начал всех 5000 человек исповедовать, все же хотели у него исповедоваться, и не смогли бы, но обладая даром Духа Святого, он приводил всех вот этих 5000 людей действительно в сокрушение сердца, и люди уходили потрясенные после такой исповеди. Но я вот не обладаю таким даром Духа Святого, чтобы весь храм поисповедовать, и они со слезами ушли, и потом бы изменили свою жизнь. Вот, поэтому не могу проводить общие исповеди, нет благословения, и учитывая наши немощи современные, вот приходится пользоваться частной исповедью, один на один.
Ну, а сейчас бывает вообще такая практика? Потому что я читала очень много рассуждений священников на ту тему, что исповедь общая, она чем хороша? Для людей, которые причащаются постоянно, ну, вот человек от недели к неделе причащается, ну, нет у него тяжких грехов за это время. Ну, вот как мы говорим, грубо говоря, по мелочи, да? И каждый раз вот это вот все собирать, вот эти все мелочи, и идти с этим, отвлекать внимание священника на эти мелочи, в принципе, наверное, неправильно. Вот, может быть, для людей, которые постоянно причащаются, вот это и выход и для священника, и для
людей. Ну, это зависит
людей.
От жизни общины. Если есть благословение священначалия, то, я думаю, могут такие исповеди использоваться. Ну, у нас в храме Вознесения пока мы такой нужды не видим, поэтому приходится так частные исповеди использовать.
Так, мы немножечко успеем тогда дальше с вами.
Да. Так. О сочетании, о неком небесном браке.
Да, да, да.
Когда уже священник, когда человек отрекся от сатаны, поворачивается на восток, и уже, если стоя на запад, он должен поднять руки, как некое время битвы, некий акт такой, что это непростое состояние отречения, состояние, чертится некая такая красная линия между...
Демаркационная.
Да, демаркационная, за которую человек не должен, по крайней мере, желать ходить. Хотя после этого часто люди все равно бегают на ту сторону и по немощи, и иногда самовольно отрекаются от Бога. Вот каждый наш грех – это отречение от Христа. Повернувшись на восток, мы опускаем руки, и священник уже торжественно читает уже следующую часть сочетания со Христом. Сочетаешься ли Христу? Вот здесь очень важный момент сочетания, некого брака, когда каждая душа вне пола становится некой невестой, невестному своему жениху, уневестивается ему, обручается, скажем так. И подобие брака, подобие союза здесь недаром взято церковью, потому что это некая полнота бытия земного, к тому с женой живут полнота брака, например, восстановление человечности в полной совокупности, какой-то в цельности. Вот здесь происходит нечто подобное уже только в более глубоком мистическом плане, когда каждая душа находит свою полноту в Боге и обещается быть ему верной, сочетается, начинается новый этап ее жизни. Теперь у меня есть тот, кому я принадлежу. Христос. И там слова «верующий ему, я ко царю Богу». Каждый раз, когда сочетаешься Христу, сочетаюсь Христу. И верующий ему, верую ему, я ко царю и Богу. Вот эти слова «царь и Бог», опять же, для нас могут быть иметь различные наполнения.
Да, что да? Значит царь? У нас сейчас люди, когда слышат царь, ну это прежде да. всего в политическом смысле.
Да, база различная.
Веришь ли царю, и у нас монархисты сразу.
Почему до сих пор надо сохранять церковно-славянский язык, и почему надо огласительные беседы проводить? А потому, чтобы люди не несли свой багаж информационный в недр церкви. Потому что царь может быть нагружен совершенно своими понятиями, Бог тоже своими. Самое яркое, например, один из ярких моментов евангельских, который говорит о том, как человек встретил с своим Богом, это случай с Фомой по воскресенье Христовом, когда он явился первый раз, и Фомы не было, и показал ученикам руки и ребра, и сказал, примите Дух Свят, а Фомы не было. Фома потом появляется, ему говорят, Господь был, он пока не увижу, пальцы не вложу, язвы в гвоздиные, руку в ребра, не поверю. Через 8 дней, воскресный день следующий, снова Христос появляется среди учеников и говорит Фоме, дай палец свой сюда, дай руку свою сюда. И вот Фома говорит замечательные слова, Господь мой и Бог мой. То есть человек встретил Бога своего. То есть это не просто он приобрел знание о Боге. Не просто в его мировоззрении появился такой файл «Бог». Он встретился со своим Творцом. Хотя Фома там уже пальцы несет и руку в ребра не вкладывает. Все произошло. Он эту личность, с которой прожил да, свое апостольство, он увидел в нем полноценное божество, скажем так. И он обрел Бога. Вот этот момент, очень важное обретение Бога, когда человек говорит, веру ему я, царю и Богу, царь мой и Бог мой, что я встретил того, кого искал, кого пытался найти всю свою жизнь, может, мое сердце искало. Блаженный Августин тоже хорошо говорит, да, что сердце человеческое, своими словами скажу, да, сердце человеческое мечется, пока не найдет тебя, только в тебе находит упокоение, потому что ты создал сердца наши для себя. Вот этот момент очень важный, когда человек заявляет. И видите, до этого, значит, надо человеку было рассказать, кто такой Бог, кто такой человек, что такое жизнь, что такое смерть, что такое церковь и что такое жизнь его, смысл его на земле, с кем он встречается в этом таинстве. Когда человек постигает глубину, для него эти слова являются действительно таким важным, запечатленным, золотыми буквами, написанными в сердце, что «я такую клятву давал».
Дмитрий, а Бог ищет человека? Вот вы говорите, человек ищет Бога и находит. А Бог ищет человека?
Знаете, у Антония Суржского есть хороший момент. Когда ты его встретил офицер на лестницах в храме, и говорит, вот скажите мне, говорит, мы верим в Бога. А в кого Бог верит? И Антоний Суржский сказал, Бог верит в человека. Конечно же, ищет. Христос в Евангелии говорит, все стою и стучу у дверей. Кто отверзит мне? Сколько раз мы его прогоняли? Сколько раз мы мимо него проходили? Не столкнувшись. Просто для нас очень ярко подходят слова пророка Исаии. Глазами будете видеть и не увидите, и ушами слышать, не услышите. Для нас Бог может лубочно, по-детски, где-то там, далеко-далеко, на девятом небе сидит где-то там. А он всю... У Тургенева, да, стихотворение хорошее, что всю Россию исходил Христос. С Христом, не помню, у кого-то или у Блога.
Утечев.
На литературу, это знаете на своем. Так вот, Христос среди нас бывает постоянно, Бог среди нас бывает. И вот просто эти, даже те же места географические в пространстве, как храм, являются явно очевидным местом встречи с Ним, живым Богом. А в крещении, как в таинстве, вот в этом, это просто очень актуализируется, выделяется и обостряется. И если человек подготовлен, то действительно у него часто происходит встреча с Богом, запечатлевается. Я вот вспоминаю иеросхимонаха Самсона Сиверса, его житие я читал, и как он описывает свое крещение. Он крестился, там ему священник сказал, иди, готовься. Английский мальчик крестится, и говорит, 4 часа бегал по парку, пока не упал без сил от того, что переживал. Не мог по-другому никак выразить, что с ним происходило внутри. Мы же сейчас не бегаем по парку от крещения. Мы, может, еле-еле кто-то людей заметит, что какая-то чистота, может, светлость какая-то, и все, и потом через неделю все гаснет это. И он говорит, да может, и не было ничего, может, мне показалось. А дело-то, как вот говорит Антоний Великий, Бог-то всегда один и тот же. И то, что мы его не видим, не слышим, проблема-то не в Боге, а проблема-то у нас. Поэтому он нас всегда ищет, всегда светит в наши сердца. Но то, что мы не подготавливаемся, не верим словам, не верим церкви, не верим своему сердцу, это проблема уже нас, как человека. Ну так вот, так или иначе, заканчивается этот трижды читается символ веры, когда вот сейчас мы сталкиваемся с такой проблемой,
что... Иногда и некому прочитать такой батюшка.
Да, люди не могут выучить символ веры, столько книжек прочитают, столько всего знают наизусть, а вот символ веры не дается, или батюшке приходится читать за них.
Ну,
или...
тогда вообще бессмысленно получается, когда батюшка за него читает. Человек должен сам...
Да, бессмысленно, плохая подготовка, скажем так. Человек не верит, не осознает эти слова для него. Символ веры для него просто некий такой литературный памятник какой-то со странными словами, произношениями. Ну, которую можно похихикать, но воспринимать сердцем, вот символ веры, что это основа твоей веры, редко кто доходит до этого. Хотя, если люди проходят огласительные беседы, если что-то цепляет их сердце, они по-другому относятся, конечно. И уже символ веры, если он участвует в литургической жизни церкви, для него является, конечно, такой основой веры. И он постепенно, с каждым разом, наполняется глубиной, и потом это очень глубокое такое исповедание веры, символ веры. Читая трижды символ веры, потом в конце снова поклонись Отцу, и поклоняемся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. То есть Христос, вот в этом, скажем так, сочетании со Христом, мы в конце концов поклоняемся всей Троице, во всей полноте ее. Мы ей обожествляемся, ей усыновляемся, всей Троице. Вот на этом заканчивается. Дальше там кратенькие молитвы. Одна молитва, что благословение, когда человек, священник, благословит Бога. И читается завершительная молитва, призвание человека ко святому крещению. Вот этот момент подготовительный, огласительный, закончен, очень важный, который сейчас 15 минут на него уделяется. В древности года уходили, и каждый раз чтение вот этих молитв запретительных было очень важным, хотя люди, когда осознают реальность бытия, реальность столкновения с силами тьмы, они говорят, а вот можно бы еще раз было прочитать эти обеты.
Вот. Еще раз, это в смысле, когда проходят долгие
да,
годы какие-то?
Да, время или для детей, например. Угу. Вот практика была бы интересная, что лет 12, например, когда ребенок уже начинает что-то осознавать, его можно было подготовить и снова прочитать, обновить эти обеты.
Ну, у католиков же есть конфирмация, как раз в этом
в возрасте
есть, примерно.
Есть смысл, конечно. Психологический. Я думаю, что какой-то. Церковь постепенно наша что-то подобное выработает, потому что обновить завет, запечатлеть в детском сердце очень важно.
Чтобы человек уже сам, вот все равно за него выбрали родители,
абсолютно,
и крестные
да.
дали обет, а человек же должен
более
как-то осознать
начало,
это.
Начало вот этого становления личностного такого уж очень яркого. Поэтому, если бы они были освящены обетами, было бы неплохо.
А всегда, отец Дмитрий, получается так, что человек чувствует четко вот этот водораздел вот до крещения, вот ощущение мира, себя, окружающих и после крещения? Или это вот тоже зависит как-то от подготовки?
Ну, много, конечно, от подготовки зависит, от проповедующих людей, от подготавливающих. Очень много зависит от того, что человек видит в мире, в церкви. Если он видит реальную какую-то духовную жизнь, то... Потом, проходя какую-то подготовку, он становится сопричастником этой жизни.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что мы продолжили наш цикл бесед, посвященных таинству Святого Крещения. И в следующий раз мы будем говорить уже об освящении воды, о погружении, о наречении имени, то есть о самом крещении уже непосредственно. Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что в студии у нас был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Поздравляем вас с наступающим завтра праздником Казанской иконы Божией Матери, Дня народного единства. И всего вам хорошего и спасибо. До следующей встречи.